Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори наживо програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отец.
Слава Великі.
Отец, ми намірювалися продовжити тему церкви, поговорити об общині церкви сьогодні, но от смотрите, ви же з Харкова, я так понимаю, вернулись. Там, где, да, было очень важное, я так понимаю, совещание по поводу объединения УАПЦ с Украинской греко-католической церковью. Расскажите нам, пожалуйста, как прошло, может, какие-то интересные новости поведаете.
О, матушки родные, а это, вы думаете, кому-то интересно?
Думаю, очень многим.
Да, ну, так, новости. В результате годичных, я так понимаю, переговоров собор принял решение одобрить проект сопричастности, который утвержден. Вот. Так что теперь дело за греко-католиками. Я, насколько понимаю, ну, собственно, на сайте епархии все висит. В этом смысле никакого секрета нету, только это понять очень трудно. Вот. Насколько я понимаю, с точки зрения канонического римского права использовано понятие личной прелатуры. То есть владыка Игорь получает статус прелата с личной прелатурой. Опять же, насколько я понимаю, как историк, я скажу прямо, я не канонист, но историк все-таки знает как бы контекст, как все это происходит. Это нечто наподобие Opus Dei. Вот Opus Dei такая прелатура. В принципе, тут, опять же, как историк скажу, вы знаете, когда в католической церкви запретили создавать новые ордена?
Ой, меня сразу, знаете, такой вопрос, а разве такое было когда-то? Да, не знаю, честно говоря.
Это было не когда-то, это было в XI веке, и потом, в общем-то, практически... И 100 лет этот запрет повторялся. Вы понимаете, с чем он был связан? Средние века, во всяком случае, вот с 6 по 10 век, их отличительная особенность – это некоторая такая реакционность, желание навсегда остановить движение времени. Ну, конечно, это свойственно любым архаическим культурам, но в разной степени. В средние века была просто какая-то идиосинкразия на развитие. Я об этом говорю, потому что для неофитов, для не только для неофитов, для любого верующего, ну, например, это важно, например, любой Вселенский собор, принимая какое-то догматическое определение или дисциплинарный канон, в конце постановлений всегда писалось, что если кто-то прибавит или убавит, да будет анафема. То есть каждый Вселенский собор считал, что он вообще последний. И, в общем, я знаю, сегодня многие православные, как раз идет большой шум от маленькой компании, которая возражает против православного совещания, которое должно пройти вот-вот, потому что люди считают, что если будет что-то хотя бы наподобие следующего Вселенского собора, как бы восьмого, то это значит конец света. Я не очень понимаю, почему они протестуют даже в этом случае. По-моему, люди, которые боятся конца света, они, может быть, разумные и там всякие разные, но они точно не христиане. Конец света, ну дай Бог, чтобы было сегодня, ну вот где-то в середине программы. Мы же христиане, приди скорее, Господи Иисусе Христе. Вот, но они боятся. Вот. И точно так же считалось, что вот есть один монашеский орден, есть один монастырский устав, и ничего другого быть не должно. Поэтому вновь и вновь официально отказывали в создании орденов. Вот есть орден святого Василия Великого, святого Бенедикта, этого более чем достаточно. И поэтому, скажем, и святой Франциск, и святой Доминик, они... Почему они так бились, как рыба об лёд со своими орденами? Потому что это не были ордена. Ввели понятие конгрегации, ввели понятие братств. И все, чтобы объехать на кривой вот этот запрет на создание новых монашеских орденов. Отчасти это было неплохо, потому что появились не просто новые устав монастырский, ну, там, скажем, вместо большого количества украшений, малое количество украшений, появилось объединение христиан совершенно нового типа с францисканцами и доминиканцами. То же самое, совершенно то же самое относится и к другим сферам церковной жизни. И поэтому, скажем, вот понятие персональной прелатуры, оно как бы компенсирует запрет создавать какие-то новые церковные организации. Организации, формы запрещены, но есть персональная прелатура. То есть вот этому лично вот так вот доверяется, как это было с Хосе Мария де Скрива. Вот он, прелат, ему поручен Opus Dei. Смысл в экстерриториальности. То есть священники Opus Dei изъяты из ведения епископов города, территории, где они проживают. На самом деле это тоже очень древний принцип церковного права и западного, и восточного, что в одном городе может быть только один епископ. Ну, вы понимаете, даже в Москве, которая для католиков провинции глубокая, и то у нас несколько епископов католических и православных несколько, в нарушении своих собственных канонов. У католиков есть понятие викария, а у православных это называется хор-епископ, от греческого хорос, то есть округа, пригород, в сущности деревня. То есть митрополит Ювеналий, член Святейшего Синода, который уже полвека руководит церквями Московской области, он деревенский епископ. А так формально это земля патриарха. Конечно, это все бюрократические игры. Но в данном случае они использованы для чего? Владыка Игорь имеет вот эту вот прелатуру. Ее границы совпадают с Харьковско-Полтавской епархией и, насколько я помню, еще с Сумской областью. Вот. И все приходы, которые есть, ему подчиняются. В этом какой, я считаю, собственно, уникальный оттенок, который даже с точки зрения церковного историка, я тут не говорю о себе лично, интересен. Дело в том, что вот вся епархия принимается в эту персональную прелатуру без изменения названия. То есть регистрационные документы не меняются. Это означает, что архиепископу Святославу будет подчинена Харьковско-Полтавская епархия Украинской автокефальной православной церкви обновленной. Внутри греко-католической церкви появляется епархия с названием Православная церковь. В нашем маленьком стакане святой воды это, конечно, большая сенсация. И в этом смысле это некоторая новизна, которая может оказаться очень перспективной, а может не оказаться перспективной. Вот. Но это действительно прецедент, потому что первый упрек, который испокон веку православные предъявляют греко-католикам, это то, что те не православные. Сколько лет я вслед за Владимиром Соловьевым и отцом Александром Минем повторял и буду повторять, что православные и католики – это одно, что настоящий католик, он по определению православный на латыни, ну, на греческом, латинском – ортодокс, вот, и что православный – он либо католик, либо он член Вселенской православной церкви, либо он какой-то сектант, что это просто разница в терминах.
А вот я, извините, Бога ради, отец, хотел спросить, а знала ли история вообще этих церквей, православной, католической, греко-католической, вот подобное объединение греко-католиков с православными, каких-то
История,
ветвей?
История, конечно, такие примеры знала, но без сохранения названия. Ну, например, самый свежий пример такого объединения в православной церкви. Это в 90-е годы, ну, сперва в 1930-е, потом в 90-е, Московская патриархия обзавелась на Западе православными западного обряда. Вы об этом знали?
Ну, это я слышал что-то подобное.
Слыхали. Да. Вот эта инициатива оказалась такой, в общем, не очень удачной. То есть священники как-то, значит, не остались верны этой идее. Вот, и оно как-то потихонечку загнулось. Но название было все-таки, они как бы стали православными западного обряда. Вы поймите, что сам, скажем, термин греко-католики, он же для свежего уха кажется каким-то диким. что значит греко-католики, почему уроженец Львова вдруг становится греком. Во Львове была небольшая греческая колония, но они уж точно к Брестской унии, к Берестейской, по украинской, отношения не имели. Дело в том, что это 18 век, это город Вена, Австро-Венгерская империя. Император Иосиф издает указ о толерантности, который позволял, скажем, протестантам ставить крест на своих церквах. До этого было запрещено. И этот же указ о толерантности возвращает часть прав православным. И вот в этом указе, когда речь зашла о, о членах Брестской унии, был употреблен термин «греко-католики», потому что так сложилось, что в Вене самый большой приход был греческий. И так потом это перекинулось уже в Российскую империю, которая заимствовала австрийскую бюрократическую терминологию, что это греко-католики. Но понятно, что есть небольшая церковь православных, приемлющих первенство папы, но их очень мало. Большинство греко-католиков совершенно ни минуту не греки, а не украинцы, конечно. Вот. А теперь вот появляются уже православные, ну как, если есть греко-католики, то мы теперь, видимо, римо-православные. Мне этот термин нравится.
Но все-таки можно сказать так, что подобного объединения история не знала, потому что вы сказали насчет того, что с сохранением названия. Если сохранение названия, значит, подобное, вот это именно слово, оно здесь уместно. Правильно?
Да, да.
Все-таки.
Это некоторая новизна и... Ну, вы понимаете, вообще, конечно, об этом мой епископ должен говорить.
Ну, понятно.
Но я надеюсь, что я не скажу ничего, чтобы сверх соборных документов.
Окей, отец, чтобы так посвятить этому где-то минут 20 и перейти к нашей теме, то есть 5 минут еще проговоря, хочется такие какие-то, ну, главные, да, какие, ну, не знаю, разделы, да, хоть чуть-чуть, да, осветлить. Вот что касается литургии, она как-то изменит, не знаю.
Нет, все остается прежним.
То есть все абсолютно.
Все остается прежним, никакого.
Но папу римского вы же будете вспоминать во время?
Напоминать папу римского я не знаю. Для меня лично это совершенно не проблема. И когда я только стал священником вот в Апостольской православной церкви, в Москве, церковь, у истоков которой стоял знаменитый, я бы даже сказал, немножко великий отец Глеб Яконин, вот, то я с разрешения своего епископа папу римского поминал, вот, потому что апостольская православная церковь, она очень экуменическая, широких взглядов, никого это не смущало. Так что в этом смысле ничего кардинально нового. Если же говорить о документах собора нашего Харьковского, вот о том, что было одобрено, то там есть фраза, я думаю, что она тоже стоила многих усилий, что признание Папы Римского, нет, я все-таки так не процитирую, от бумаги далеко, короче говоря, что Папа Римский и его место в церкви признаются, какими они были в дни святого князя Владимира. Вот. Это ничего сенсационного в этом нету. Я еще раз скажу, как говорил раньше на программах, что это довольно традиционная за последние 40 лет формулировка, выработанная разными церквями восточного обряда, прежде всего, конечно, маронитскими, то есть ближневосточными, которые говорят, что они приемлют первенство папы, вот каким оно было до разделения церквей в 1054 году. Вот. Ну, тоже вполне реальная формулировка. Но вот тоже пусть меня простит мой владыка, вот, я скажу на самом деле то, что мне кажется более существенным, что когда греко-католики вели переговоры с нами, важен контекст. И этот контекст, знаете, какой?
Но.
С владыкой Игорем можно вести переговоры, потому что он украинский интеллигент, очень порядочный человек, он держит слово, он немного зануден, я думаю, не обидится, ну, в каком смысле? Вот когда я просил принять меня в клир епархии, он меня попросил свидетельство о крещении. Вот, я ему пишу, что владыка, отец Александр меня убит, вот, крестили подпольно, никакой бумажки я не могу получить. Ну, говорит, найдите свидетеля, если кто-то жив. Тогда еще была жива моя крестная мать. Вот. И она мне, значит, такое свидетельство дала. Это означает, что когда люди имеют дело с владыкой Игорем, они могут рассчитывать, что человек отвечает за свои слова, и что у человека в порядке формальности. Это на самом деле ужасно много. Потому что я вот несколько лет провел, я уже сказал, апостольской православной церкви, и я очень благодарен епископу, который меня рукоположил, вот, и тем, с кем я молился все это время. Но очень тяжело в России, это относится к российской оппозиции, потому что в альтернативных, вот, в оппозиционных движениях очень редко можно встретить людей, которые ответственны, которые держат слово, и которые, ну вот у которых все в порядке еще и по части, как сказать, административно-бюрократической. Я думаю, не случайно, я подозреваю, что так же и в Украине. Потому что у нас, вышедших из советской жизни, огромная идиосинкразия к бумагам, к порядку, к делопроизводству, потому что это ассоциируется со сталинизмом, с Брежневым и так далее. Вот у владыки Игоря такой идиосинкразии нету. И поэтому, когда с ним ведут переговоры люди ватиканского духа, а это дух прежде всего 2000-летней бюрократии, вот, то они на него могут рассчитывать. Я думаю, что это был очень принципиальный момент. Mm-hmm. И это в каком-то смысле барьер на пути аналогичных переговоров с какими-то более многочисленными церквями.
Отец, а вот такие вот нюансы, они обговаривались, ну, как почитание каких-то святых, какие-то дни памяти этих святых, да, вот какие-то календарные праздники, там же какие-то различия есть, что с этим, или это уже будут по ходу решать?
Нет, насколько я понимаю, это, во-первых, не обговаривалось, а во-вторых, я еще раз скажу, мы остаемся Харьковско-Полтавской епархии православной церкви. То есть, ну, как сказать, вся обрядовая сторона, вся догматическая сторона остается прежней. То есть я как праздновал Успение, так и буду праздновать Успение. Вот. Но я думаю, вот вы понимаете, вот сейчас идут переговоры с католическими, римо-католическими интегристами, консерваторами или февристами. Вот. Ведь речь нет о том, чтобы они обязательно признали Второй Ватиканский собор, а хотя бы о том, чтобы они его не критиковали. Кстати, еще ближайший прецедент вот такому соединению – это в 90-е годы, когда англикан в Англии стали рукополагать женщин в епископы, то там несколько сотен англиканских священников решили, что они не могут оставаться в такой церкви, где женщина-епископ, тем более англичанка, вот, читайте Мопассана, вот, и они ушли в римо-католическую церковь, но они ушли, по-моему, тоже как вот такая вот персональная прелатура, то есть ушли с женами, ушли со своим образованием, со своим рукоположением. Это важно, потому что, ну, кстати, у нас, в общем, так же, то есть они остались автономией. Вот, например, когда в начале 90-х годов пришла религиозная свобода, я знаю, что многих русских греко-католических священников, рукоположенных в подполье, без образования, с женой и так далее, их взяли в довольно крутой оборот, очень крутой. Некоторые из них просто мне говорили, я не хочу об этом вспоминать. Вот, были разводы, чтобы не было соблазна, вот, а ты с женой разойдись, будешь жить как брат с сестрой, потому что у нас это не принято. Вот, обязательно окончить там вот именно нашу семинарию. Вот, в данном случае ничего этого нету. И это неплохо, потому что если мне сказали, что мне нужно учиться в семинарии, даже в Риме, вот, я бы сказал, давайте я тогда за штат уйду, потому что, ну, не могу. Не могу, я еще от той школы не отошел.
Ага. Понимаю. Хорошо, спасибо, отец. Хотя еще по этому поводу много вопросов, но я так думаю, ситуация динамически развивается, и какие-то подробности мы уже будем узнавать, ну, на протяжении года-двух, каким образом переговоры будут.
Вы владыки узнавать, он охотно даст интервью, это совершенно не проблема.
Да, абсолютно точно. Спасибо. Ну что ж, переходим к нашей сегодняшней теме. Община и жизнь в церкви. Вот про это как раз и собирались поговорить сегодня. Итак, отец, вот конкретно по сегодняшнему вопросу, анонсируя эту тему от прошлой недели, какие главные, ну, точки вы бы хотели расставить на этом?
Ой, да вы понимаете, но я бы сказал так, церкви много, общин мало. Вот. И то же самое касается вот и наших проблем, и греко-католических, потому что в каком-то смысле церкви не существует, есть только община. Вот община – это даже не ячейка церкви, это и есть сама церковь. Вот. Как есть такое явление, как голограмма, вот стереоскопические открытки делают голограмму, у них какое свойство? Ее можно разорвать, в половине голограммы будет вся информация, которая была в целой. Так вот и церковь. Был чудный роман Робера Мерля про то, как некая планета слишком близко подошла к Земле и вырвала кусок Франции. Небольшой кусок обсерватории соседней деревни. И вот один сельский кюре оказался на целой новой планете, которая пошла лететь себе дальше. Вот в растерянности, потому что он не понимает, а где, вот что ему делать? Нету ни епископа, ни Ватикан, уже там 20 световых лет. И ему директор обсерватории говорит, что падре, но вы теперь наш римский папа. Вот. Тот в ужасном совершенно состоянии. Вот. Но, тем не менее, это действительно так. Представим себе, что атомная война, осталось двое-трое человек, вот один из них будет римским папой. Вот. Человек не живет в церкви Вселенской, вот, в центре Ватикана. Вот. Мы ходим на работу вот в эти конкретные квадратные метры. Вот. И в церковь мы ходим на совершенно конкретные квадратные метры к конкретному священнику, к конкретным друзьям по приходу. Вот. И вот здесь вот встает проблема жизни, проблема смерти. Как в апокалипсисе? Ты живой или ты мертвый? Вот надо смотреть. В идеале, вы понимаете, многие люди говорят, что хорошая община, живая община – это как живая семья. Но мне это сравнение кажется плохим, потому что семья – это биологическое явление. Недаром Господь сказал, что враги человеку домашние его. Это напоминание о том, что не надо обманываться. Вот. А вот по приходу друзья, они не могут быть врагами. В этом смысле община, она более живая, чем семья. Вот. Потому что семья в значительной степени построена на материальном. Община не имеет права быть построена на материальном.
Это понятно, отец. А вот сейчас, ну, не это, знаю...
А знаете, что это означает, например, для понятности? Что не должно быть в церкви национального акцента.
Ага, вы так. Я, признаться, про другое подумал. Ну-ну.
Ну давайте.
Вы знаете, о чем хотел вас спросить в этом контексте как раз материального, нематериального и то, что скрывается за материальным, осязаемым. Вот такая проблема в церкви, как то, что церковь вроде бы превращается только на ту организацию, которая дает возможность человеку, ну, как бы пользоваться таинствами. Все. Вот там благословил, там крестил, там исповедь, там причастие, все. Вот эта церковь – это такая ярмарка, Боже, прости, таинств. И в этом плане главная проблема, да, которую сейчас решают. И, мне кажется, и православные иерархи тоже про это говорят очень много. Ну, католические тоже говорят, каким образом людей от этого неправильного мышления избавить. И такой же вопрос хотел бы и вам поставить, поскольку, мне кажется, он очень и очень важен.
Ну, во-первых, надо понимать, откуда растут ноги у этого греха. Как я неоднократно подчеркиваю, это результат тысячелетнего плена церкви у государства, у государственности. Это не как говорят протестанты, что вот Константин Великий извратил церковь, давайте ее освободим. Вот этот тысячелетний опыт, очень ценный, совершенно не антихристианский, но надо понимать, что принимая что-то от царства Кесаря, в том числе вот такое вот государственное покровительство, вот, мы всегда чем-то платим. Если человек крещен в детстве, крещен, потому что родители боятся, искренне боятся, что ребенок умрет и попадет в ад, и вот ребенок вырастает, он, конечно, будет относиться к церкви как к кораблю спасения. Вот меня спасли от ада, и дай Бог, еще перед смертью успею спастись тоже от ада. Но ведь это мертвый человек, во всяком случае, вот в таком виде. Он может прийти ко Христу, но для этого ему нужно будет что-то предпринять. И, собственно, средневековая церковь занималась тем, чтобы человека вот от этого казенного христианства привести к христианству живому. И тут и возникали христианские общины. Вы понимаете, вот когда мы читаем, что у Франциска Ассизского там за 10 лет появились тысячи последователей. Почему так? Ведь приходское духовенство Италии, оно, мягко говоря, резко возражало. Оно бичевало францисканский орден. И это делало и монастырское духовенство, потому что это деньги. Человек ходил ко мне в мой храм, крестил, венчался, отпевался, завещал деньги и так далее. А теперь он со всем этим идет к францисканцам. У меня дыра в кармане. А почему человек пошел к святому Франциску? Потому что он нашел там общение со Христом не магазинное, а, ну вот не хочу говорить семейное, но давайте вот слово «живое» скажем. Магазин – это ведь не жизнь. Вот, магазин – это торжище, вот ярмарка, как вы сказали. Вот, а жизнь начинается, когда мы приезжаем из магазина домой. Поэтому живая общинность, она не противоречит вот большой, скажем так, церкви, как административному явлению. Вот, но, к сожалению, церковь, как административный организм, мертвый, может обойтись без общины. Иногда, и даже очень часто, церковному руководству лучше, если не будет живых душ. Вот, потому что ну, это как дети, вот, овцы. Вот, они кричат, какают, писают, шерсть летит, дым коромыслом. Вот, давайте лучше поставим швейцарских гвардейцев, и будет полная благодать и чинность.
Но это означает полный упадок церкви в таком случае.
О, вот вы заговорили, как Лютер прямо.
Ну, у католиков свои отношения с Лютером.
А у Лютера свои.
Ну да.
Да как вам сказать? Внутренне, ну вот, ну да, омертвелость. Древний лозунг католических реформаторов, многих римских, начиная с Григория Великого, наверное, вот, реформа «Клезия ин капуте эт мембрис», то есть преобразование церкви в ее голове и в ее членах. Вот. Беда Лютера была та, что он просто голову снес начисто. Вот. И пошла, прости Господи, какая-то безголовая курица. Но голова имеет свойство отрастать. Свято место пусто не бывает. Вот. Но все-таки вот где жизнь церкви? Когда меня люди спрашивают, вот в какую церковь киевскую им пойти? Ну, я, во-первых, плохо, совсем не знаю киевскую церковную жизнь, не знаю там людей. Вот. Я им говорю, делайте методом тыка. Вот, там, где вам хорошо молится. И я думаю, что это неплохой критерий, потому что если человек где-то хорошо молится, значит, там есть живая и община. Не может хорошо молиться там, где нет живой общинной жизни. Вот. Другое дело, что жизнь у всех разная, и человеку, разным людям нужна община разного типа. Это тоже надо сознавать. Угу. Вопреки тому, что написано Ванне Карениной, все несчастные семьи одинаковы, не одинаковы, а все счастливые семьи разные. Поэтому и возможно единство церкви – это единство счастья. Вот, мы, православные, с Богом счастливы на свой манер, католики – на свой манер. Вот, ну, а там христиане, вера евангельская, на свой манер – Вот поэтому возможно думать о единстве, потому что единство в счастье, оно реально.
Отец, вот, ну, кстати, Иоанн Павел II очень много писал про, про жизнь в церкви, да, то есть у него книги на этот повод выходили, и он очень много занимался, на самом деле, и пасторальной теологией, то есть пастырь, как должен себя вести, как должны вести себя люди, парафияне, общины. Вот у него там очень много об этом написано, каким образом женщина должна при общинах служить, мужчина. Ну, расписывал вот эти все административные какие-то вещи очень, ну, я бы даже сказал, дотошно. Вот подобная наука, мне кажется, она до людей очень и очень еще дошла не в полной мере, ну, так, если глобально взять. С одной стороны, не дошла, да, если брать, ну, вот у нас в Украине, там, до Восточной Украины, потому что такого понятия, как община, церкви, ну, наверное, трудно для их понимания. А с другой стороны, в той же Европе, это кажется вообще какой-то архаикой. Как кажется вам?
Ну, во-первых, насчет востока Украины. Харьков реально – это, конечно, восток Украины. Это тот же Донецк. Когда я иду по Полтавскому шляху и вижу георгиевскую ленточку длиной в 10 метров, на торце дома нарисован какой-то военный герой георгиевской лентой. Ну, что это такое? Вот. Но дело в том, что восток Украины – это тоже живые люди. Вот, это нормальные люди, ненормальных людей вообще нет. Вот, и эти люди, конечно, знают, что такое община. На этом их и купил Путин, на этом и сыграли многочисленные демагоги, вот, милитаристы. Что вот сейчас вы чувствуете себя заброшенными, никому не нужными, вот приидите к нам, и мы вас успокоим, и у нас будет такая вот жизнь, как при советской власти, никто не будет одинок, вот будет человеческое участие. Любой человек хочет общину, хоть он в СС работает, хоть в КГБ, он поэтому в СС и в КГБ и пошел. Он хочет живой общинной жизни и находит ее в таких вот сатанинских контекстах. Вот. Так что, что до Иоанна Павла II, то ведь он был драматург. Еще во время войны он писал и ставил пьесы в студенческом подпольном театре, вот, и потом писал пьесы. Мне кажется, что это наложило свой отпечаток. Ну, как вот папа Бенедикт XVI, профессор, ну, вот он писал книги, будучи профессором, продолжил, будучи папой. Вот. Дело в том, что есть два вида пьес. Один – это вот как писал Войтыло, то есть тщательно расписывается вся мизансцена, кто где стоит, ну, режиссер почти не нужен, вот, кто где служит, кто что говорит, какая интонация, какая одежда, что висит на стене, вот, но я ужасно люблю пьесы Гальдони, это вот начало 17 века, это пьесы импровизационные, где режиссер пишет, Пульчинелло выходит и спорит о том, нужно ли ему жениться. Вот как спорит, это пусть сам актер спорит. То есть здесь актеру доверяется, собственно, самое главное. Вот. Автор пьесы исполняет скорее роль режиссера, он не выдает сценарий, который надо заучивать. И я думаю, что здесь разница между хорошей семьей и плохой семьей. Вот в хорошей семье идет непрестанная импровизация. Это довольно утомительно, потому что человек не может переварить много нового. Для этого и создаются обряды, традиции и так далее, чтобы на автомате справляться с потоком жизни. Вот. Но если только идет автомат, то это уже и не жизнь.
Отец, а вы нам расскажите, пожалуйста, как в православной церкви. Ну вот у нас, если у нас большая парафия, ну, там, человек, я не знаю, ну, давайте говорить от тысячи. Вот для католиков в Украине это считается уже большая парафия. К сожалению, у нас их не так много, я имею в виду больших в Украине парафий, где было бы больше тысячи человек. Ну, там при каждой парафии есть где-то 10-15 вот таких вот общин, молитовных групп, общин, там, типа неокатехумената, больших там домашней церкви, где они собираются там, условно говоря, по средам, молятся, делятся какими-то своими жизненными и духовными опытами и так далее и тому подобное. И благодаря этим общинам духовная формация конкретно взятого человека, она растет. Община помогает человеку не зацикливаться только на своих каких-то духовных переживаниях, а и помогать ближнему. Община помогает выявить человеку, каким образом он проходит эту формацию. Община позволяет учиться молиться в общине, учиться думать и так далее. Ну, конечно, не все сразу для себя что-то свое находят. Некоторые думают, что они общинные люди, то есть вне общины им лучше, но это у каждого, как говорится, свое. А вот как у православных, есть ли вот что-то, какие-то подобные формативные группы, общины, как в этом плане происходит формация?
Ой, я вас слушаю, как пьяница, который забрел по ошибке в молочный отдел.
А я кто?
Ой, сколько всего интересного. Ну, дайте четвертушку. Вот. Но на самом деле я бы сперва спросил, вы знаете, какие динозавры не вымерли?
Мы с вами.
Нет, мы с вами люди.
Да.
Но вокруг нас полно представителей динозавров, вот, некоторые из них даже символ Духа Святого. Вот, не вымерли маленькие динозавры, вымерли большие.
Ага.
Вот, а маленькие, любая птица, это ведь птеродактиль. Вот, они все остались от той эпохи, когда Земля была населена вот такими вот существами. Вот. Поэтому Хичкок, вот его триллер «Птицы», а представьте себе, что их много. Вот. Я это к чему говорю? На Западе, в США, например, есть понятие «мега-чёрч». «Мега-чёрч» – это примерно, ну, в общем, не меньше 5000 человек, а есть и по 10 тысяч. Неопятидесятническая церковь в Торонто, Виноградная Лоза, они собираются на стадионе, который вмещает 20 тысяч человек. Вот. И, на мой взгляд, это не очень хорошо. То есть, если говорить вот о живой общине, я бы сказал, что первое условие, что она не может быть очень большая. До революции в Российской империи, но это не только Российская империя, пытались определить, сколько должно быть прихожан в приходе, вот, в оптимально. И как-то это считалось, что 100 дворов. Ну, если считать во дворе там муж, жена, пара детей, понятно, то человек 400. Значит, вот 400 душ могут прокормить одного священника и еще останется на содержание церкви, храма. Ну вот я думаю, что, вы понимаете, при мысли о общине в 1000 человек мне делается дурно. Это очень много. Может ли быть живым такой монстр?
Ну вот и для этого и есть это дробление на общины, чтобы человек не терялся, когда приходит в храм, чтобы сразу находил для себя более что-то профильное. Одни больше интеллектуалы, другие более аскеты, там, не знаю, мистики. Вот для таких и определенные общины с определенными харизматическими направлениями.
Конечно. Может быть. Я видел в Миланском соборе, как там, собственно, идет жизнь, что то вдруг тут соберутся человек 15, то вдруг там соберутся человек 40. Собор огромный, они друг другу не мешают. Это тогда что-то вроде варежки из детской сказки, вот, где всякой твари по паре. Тогда это технический вопрос. Потому что от того, что в моем доме девятиэтажном живет, есть там сколько, 40 квартир, вот, мы не становимся одной семьей. То есть, тогда это довольно механическое объединение разных мелких общин. Вот. Я думаю, что будущее за такими. И я это довольно уверенно говорю, потому что у нас есть примеры в Германии, во Франции. Закрываются многие католические храмы, буквально каждый год десятки. У людей не хватает средств их содержать, прежде всего это отопление и освещение. Вот. Но люди-то не уходят из церкви, они арендуют квартиры. Вот. Идет богослужение на квартирах. Вот, потому что, ну, вы понимаете, вот в готическом соборе у нас я захожу, там высота 30 метров, Вот, а в соборе сидят 20 человек, греют его своим дыханием. Они же его не нагреют. То же самое в храме Христа Спасителя. Огромная такая, как говорили до революции, чернильница. Он похож на чернильницу старую, когда вот, буквально были чернила. Вот. А на литургии реально стоит ну, человек 50. Вот. Зачем им такая чернильница-то? Вот. Поэтому я думаю, что будущее христианство за небольшими общинами. Это не гарантия, что они будут живыми. Вот. Но это, по крайней мере, резко облегчает заботу о материальном, заботу о столах, как сказал Евангелист Лука.
А вам не кажется, что уже такое и есть, то, что вы только что сказали? Потому что ну, люди приходят раз на службу в воскресенье, там, условно говоря, на 10 утра, а потом живут общинной жизнью, о которой говорите вы, вот на протяжении недели, встречаясь в узком круге по 10-15 человек, размышляя над Словом Божьим, молясь, там, куда-то выезжая и так далее и тому подобное.
Да, ну, понимаете, как вам сказать, вообще, если говорить именно о православии, то, конечно, у нас кое-что есть. И это кое-что в основном пришло от католиков. Вот на моих глазах в начале 70-х годов православные священники заимствовали у католиков модель общинной жизни. Тогда все создавалось с нуля, до этого вообще ничего не было. Вот. Другое дело, что вот модель, скажем, которую взял отец Георгий Кочетков с катехизацией, она пришла как бы из Латинской Америки, где вот катехизаторы, и они заменяют в сущности священников. Так что вот у отца Георгия Кочеткова там есть священники, но прежде всего это огромная община, она называется «Братство» формально. Вот, это человек 5-6 тысяч по стране. Вот, но там ключевая фигура не священник, а катехизатор. Другое дело, что эта модель взята католиками Латинской Америки в 60-е годы у протестантов. Когда протестанты стали активно проповедовать в Латинской Америке, тогда заимствовали вот эти вот протестантские ходы. Создать общину, читать Библию. То есть здесь появилась такая здоровая конкуренция. На чтение Библии патент не возьмешь. И католики стали читать Библию после Второго Ватикана. А иначе бы сейчас вся Латинская Америка уже была бы протестантская. Так все-таки, конечно, протестантов очень много стало, но и католиков еще есть. Вот. Но гарантирует ли это жизнь прихода? Видите ли...
Да, конечно, гарантирует. Он, ну, по крайней мере, у нас папы римские пишут, что ну, не то, что гарантирует, но, скажем так, весьма и весьма упрощают. То есть человек начинает понимать вводимые в такую общину, что он вообще в церкви делает, зачем вообще церковь, да? Что это не ярмарка сакраменталиев, что это живое общение, что это стяжание Духа Святого, по-православному говоря. То есть вот, вот в этой общине он и ну, растет на самом деле. Да? То есть, и вспоминаю также цитату одного протестанта Клайва Льюиса, который сказал, что намного иногда бывает лучше услышать простыми словами от такого же ты, как ты, в общине о какой-то истине, нежели от ну, какого-то там очень мудрого профессора, потому что он говорит на своем уровне, ему тяжело объяснить простым смертным людям. И в этом плане тоже община – это что-то живое.
Но это не живое, это просто более удачная модель школы. И вы понимаете...
А почему не живой отец? Почему не
живой? А школа – это живой организм.
Нет? Конечно. Ну, почему?
Школа – живой организм.
А почему нет? Если она христианская...
Ой, да бросьте.
Ну, а Иисус Христос чем занимался? Он же тоже учил. Учитель.
Христос, он учитель, конечно, но он учитель без школы. И сапожник без сапог.
Ну, а зачем ему было арендовать какое-то помещение?
Ну, ну да, не было где головы преклонить.
Да.
Ой, вы понимаете, да потому что от чего вышел спасти Господь? Господь вышел спасти от смерти, не от смерти физиологической. Он пришел спасти от смерти духовной, потому что избранный народ вновь и вновь духовно умирал. И это не потому что евреи, а потому что любой человек, оторванный от Бога, умирает. Об этом очень хорошо сказал Бердяев, безотносительно вера, неверие. Человек – это творец. И все, что творит человек, это взрыв, вулканический взрыв огня, света, жара. И через 3 минуты это все остыло, померкло, и как в Помпеях только черный туф валяется. И надо начинать все сначала. То есть жизнь, она не в том, чтобы цвел цветочек и цвел, а жизнь – это действительно чередование взрывов и затуханий, разочарований, творческих прорывов и антитворческих падений. И я думаю, что если мы будем сильно рассчитывать, что вот мы создали общину, кружок для чтения Евангелия, молитвенные встречи, встречи у больных, занятия там, благотворительностью, кто-то изучает историю догматов, и мы каждому дали... Это будет мертвая церковь, это не будет община, это будет мозаика. Что тут у людей общего-то? Ничего. Мы просто, действительно, как вот вы выразились, я ненавижу это слово, форматируем людей. Вот. Это все равно сказать, что мы их зомбируем. Вот диски в компьютерах форматировали раньше, сейчас как-то термин, по-моему, уже вышел из употребления.
То есть... Есть.
Есть?
Только раньше были диски, сейчас флешки.
А, ну да. То есть стереть все начисто.
Но я говорил не форматировать, а формировать. Тут все-таки чуть-чуть. Да,
разница невелика. Вы понимаете, насмотрелся на этих формированных. Вот. У всех одинаково блестят ботинки, вот. У всех воротнички свежие, белые. Вот. Ну, конечно, научить мужика чистить себе ботинки – это, в общем, чудо, на грани чуда. Но в армии это тоже прекрасно делают. Вот, означает ли это... То есть, это церковь, скорее, такая вот воинствующая, церковь в походе. Но тут жизни быть не может. Вот. И я вам скажу 2 признака жизни, которые, мне кажется, отсутствуют обычно в общинах.
Ну-ну.
Вот. Один – это трагизм. Жизнь трагична. Вот. И, вот когда я вижу общины типа неокатехумената, или общины типа христианской семьи, вот, меня всегда настораживает и очень серьезно оптимизм. Потому что вера наша не оптимистична и не пессимистична. Это вера в воскресение, в то, что среди трагизма и тьмы есть искорка света, но искорка. А трагизма ведрами носить, а искорка, она меньше булавочной головки. Вот, поэтому я думаю, что жива та община, в которой человек получает... мы пытаемся дать ответ на вопрос о смысле страдания и трагизма. Вот не надо давать ответа. Часто нужно просто принять человека. В этом смысле, я думаю, более живы... Ну, вот как есть там кружки для реабилитации наркоманов или алкоголиков, вот... Они, конечно, носят очень такой локальный характер, но там ведь человека принимают, какого он есть, от него не требует быть лучше. Ему предлагают, если он сможет, пожалуйста. Вот. Но, в принципе, его прежде всего утешают. Угу. Вот живая община, она должна согревать. Этим она отличается от такого вот повара, который половником щи разливает.
Ну, вы говорили про неокатехуменат, а наш директор как раз проходит там формацию, то надо срочно мне защищать эту общину, которую я тоже очень люблю. И вы знаете, вот, ну, как мне кажется, с того, что я слышал, знаю, вижу, и вообще много людей у нас в католичестве как раз в этой общине, основанной как раз после Второго Ватиканского собора, и то, как она развивалась и вставала на ноги, вы знаете, ну, вот, мне кажется, там определенная живость есть, причем огромная, причем очень похожа, как мне кажется, в некоторых нюансах на францисканскую духовность, поскольку не нашедший себя, хотя нашедший себя в профессии Кико Аргуэльо, тогда очень молодой художник, ушел просто в трущобы, и там проповедовал цыганам, ну, сброду, самым последним людям, и в них находил Бога, да, потому что до этого он его, ну, как бы в богатствах, в славе, он его не видел. То есть очень подобная история с Франциском Ассизским, да, то есть тоже он начал для этих людей проповедовать, он основал, можно сказать, это сначала движение, теперь общину, которая очень динамично развивается, там дух пожертвования очень громадный, там прекрасные песни, там чуть-чуть литургия, кстати, как считают члены некоторых криминальной общины, она более, скажем так, ортодоксальна, то есть более наближенная к истокам христианства. То есть очень много каких-то таких вещей, которые указывают на живость, да, вот и их катехезы, которые они читают новоприбывшим неофитам, она как раз, мне кажется, тоже где-то очень и очень живая, поскольку основывается на том, а где ты встретил креста, да, в чем, собственно говоря, вот смысл жизни. Там начинают объяснять, кто такой Бог, и человек каким-то образом, ну, начинает очень динамично входить в материал. Там потрясающие трактовки притч есть, где указывается на то, что человек не может насытиться вот простыми вот такими какими-то вещами, которые есть в нашей жизни. Они показывают, что же реально человека насыщает. Ну и так далее и тому подобное. То есть много каких-то вещей, про которые лучше расскажут непосредственно члены некоторых именат. Но то, что я слышал, мне кажется, что вот такие общины, там, обновления в Святом Духе, это что-то такое, что как раз показывает человеку и орошает его этим, этой действительно живой водой. Как вы считаете, отец?
Это не община. Неокатехуменат – это движение.
Ой, они не любят так. Это путь.
Они не любят.
Путь. Да, правильно они... говорить путь. Вот путь. Я научился у них говорить правильно путь.
А мне начхать, чего они любят, чего не любят.
Ой.
Я говорю, что это движение. И я даже больше того скажу. Это я уважительно, это я с некоторым восторгом. Потому что путь – это и есть первое название христианства. Вот. В пустыне приготовьте путь Богу. Вот. Аз есть путь истины и жизнь. Так что претендовать, говорить, что ну как путь. Все мы путь, но все ли община? Вот. Значит, несколько моментов вызывают у меня вот вопросы. Вы понимаете, то, что они живые, это я не спорю. Наверное, уже они точно живее, чем я и чем наш приходик. Вот. В этом смысле поймите, что мой взгляд исходит не из того, что мы лучше, а из того, что я хочу, чтобы и они были еще лучше, и мы бы тоже подтянулись. Вот. Меня здесь напрягает несколько вещей. Одна как историк. Потому что как историк я знаю, что неокатехуменат до известной степени – это результат такой подрезки. То есть Ватикан в 50-е годы и в 60-е довольно сознательно глушил теологию освобождения, которую сейчас уже Сальваторе Романо печатает, глушил движение католиков-рабочих, которое началось еще до войны, преследовал священников, которые устраивались на заводы во Франции, в бедных районах, у которых была такая теза, что я, если я проповедую Христа, то я должен работать на том же самом заводе «Пежо», что и мужик, который ходит на мессу. Вот, с точки зрения церковной бюрократии это было безобразие, потому что священник оказывался неподконтролен, а мог еще и расформироваться. Вот, был такой чудный фильм, я уж не помню, как его пропустила цензура, «Генералы песчаных карьеров». Вот, а вдруг он еще и женится? Были же и такие случаи. Я думаю, что жизнь, община требует священника, который значительно ближе к прихожанам, чем мы сейчас. Значительно ближе. Вот. Это один момент. Во-вторых, размер, но об этом я уже сказал. Вот. Кстати, мне скорее не нравится то, что неокатехуменат – это как гольфстрим внутри океана, движение внутри католической церкви. Вот. И я своих вот, членов нашего прихода, я им все время говорю, там, поехали в Париж, зайдите в Нотр-Дам, вот, зайдите на Рю-Дарю. У христианина должна быть поливалентность. Все остальное ведет к замыканию, а это уже некоторое душевное умирание. И меня всегда очень напрягало и напрягает, что вот такие движения, даже Communion Liberatione, вот, они, в общем, достаточно замкнутые в себе. Либо ты уж ходишь в них со всеми потрохами, либо ты по отношению к ним как некоторые соседы-потребитель. Вот личная прелатура в этом смысле – это административно хорошо, а духовно – это большое искушение. Вот, надо стараться выходить за пределы. Но самое важное, я бы сказал, вот тут во мне просыпается ученик советской школы. Вот, самый важный – коллективизм, первый враг общинности. Мертвая община – это коллектив. Вот, и вот когда я слышу про песни и так далее, кипит мой разум. Не потому, что он возмущен, а потому, что он разум. Вот я сказал о трагизме, который большая проблема, ее нельзя решить, ее надо носить внутри себя, как кенгуру носит кенгуренка. Вот. А вторая проблема – это критическое мышление. Слишком часто церковь вообще изымает из жизни такой важный элемент, как критическое мышление. И правильно делает, потому что если община мертвая, то здоровый критический разум, а не критический разум – это уже не разум. Вот, он видит эту смерть, он задает вопросы, как ребенок. Ему могут ответить только подзатыльником или постановкой в угол на горох. Вот. И вот это, к сожалению, превращает как бы живые общины в неживые. Вот. Есть ли в этих общинах возможность возмущаться, плакать, побыть одному? Ну, в общем, это как в семье в каком-то смысле. У ребенка есть право на одиночество, на тоску, на горе. Смысл семьи не в том, чтобы не дать ребенку горевать, а в том, чтобы создать ему комфортные условия для горевания. Угу. То, что мы спасены, и то, что Евангелие – благая весть, не исключает горя. Оно вставляет горе, как драгоценный камень, в некоторую оправу. Вот. И я боюсь, что мы часто путаем жизнь с радостью. Жизнь – это и не радость, и не горе, а это вот обращенность к Богу.
Отец, вот извините, просто заканчивается время, отведенное нам на программу, и просто хочется как вывод, да, чтобы наши слушатели более так четко определили, потому что я, ну, как бы выступал более за общины, да, которые есть внутри церкви, это есть наша такая традиция, но я до конца не понял, ну, просто было очень много нюансов в ваших словах, которые можно интерпретировать как направо, так и налево. Итак, ну, ваша позиция в этом, это... вы нас предостерегаете от такого, ну, бессознательного погружения в общины? Или вы говорите, что община, в принципе, она для хорошей христианской формации, она вообще не обязательна?
Она вообще не обязательна, безусловно. Хотя общинная жизнь, церковная жизнь – это один из столпов вообще человеческой жизни. Вот. Тем не менее, поскольку этих столпов несколько, благотворительность, участие в таинствах, чтение Писания, если у табуретки одну ножку отломать, то сидеть на ней все-таки можно. И часто Бог компенсирует. Иначе бы церковь была уничтожена тоталитарными режимами, которые истребляли всякое общение. А Бог компенсировал. Так что, защищая общинную жизнь, мы должны понимать, что, возможно, люди, которые без нее обойдутся, и, может быть, нас еще опередят. Ну, простейший пример – Блез Паскаль. Пока иезуиты французские налаживали общинную жизнь, действительно налаживали, Паскаль бросался в них камнями и бананами. Вот. Но он великий ученый. Это вообще занятие, в общем, не очень хорошо совместимое с общинной жизнью. Вот. И я думаю, что любая община в этом смысле должна принимать одиноких, не пытаясь вытащить их из одиночества, а вот принимая именно как одиноких. Угу. Это показатель здоровья в каком-то
смысле. Всё, я понял. Насколько поняли наши слушатели, пусть решают сами. А мы от вас ждем анонс на следующую передачу.
Послушай, давайте, коль уж мы об этом заговорили, давайте еще раз, я не помню, говорили ли мы уже, но давайте еще раз поговорим о скепсисе, о критическом мышлении, его место в роли верующего человека.
Критика чистого разума за Кантом.
Ну, типа.
Типа да. Того.
Ленинград – наше все.
Хорошо, хорошо, спасибо вам.
Кант наш.
Кант ваш, да. Спасибо, отец. С нами сегодня, как и всегда, по понедельникам, начиная с 14.00, отец Яков Кротов та ведучий Іваницький Сергій. Дякуємо, з Богом, отче.
Спасибо, з Богом.